ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული გვარდიის სარდალი სტეპან პოლტორაკი წარადგინა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. პოროშენკომ შეაქო პოლტორაკი პროფესიონალიზმისა და პატრიოტიზმისთვის, როგორც ადამიანი, რომელმაც პრაქტიკულად არაფრიდან დაიწყო და დისციპლინირებული მებრძოლი ძალა შექმნა. პოროშენკომ 12 ოქტომბერს მიიღო თავდაცვის მინისტრის პოსტზე პოლტორაკის წინამორბედის ვალერი ჰელეტეის გადადგომის განცხადება. პრეზიდენტის შეფასებით დროა შეიცვალოს ქვეყნის სამხედრო ხელმძღვანელობა. უკრაინის ეროვნული გვარდიისა და თავდაცვის სამინისტროს წევრები იბრძვიან კონფლიქტში, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში აპრილიდან მოყოლებული შეიწირა 3600 მეტი ადამიანი. აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე დონეცკის ოლქში სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერი, ოლქის ყოფილი თვითგამოცხადებული გუბერნატორი პაველ გუბარევი საავადმყოფოში მოათავსეს მას შემდეგ, რაც ცნობების თანახმად მასზე თავდასხმა განხორციელდა. რუსეთის მედია საშუალებების ცნობით დღეს დაუდგენელმა პირებმა ესროლეს ავტომანქანას, რომლითაც გუბარევი მგზავრობდა. ამის შემდეგ ავტომანქანა გზიდან გადავიდა და ხეს დაეჯახა. გუბარევი, რომლის მდგომარეობაც ცნობების თანახმად კრიტიკულია, დონის როსტოვის საავადმყოფოში მოათავსეს. მასზე ამ თავდასხმამდე ცოტა ხნით ადრე გუბარევმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელა ცნობა, რომ მალე აპირებდა მნიშვნელოვანი განცხადების გაკეთებას. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემიზმის მებრძოლებმა დანაღმული ავტომანქანა ააფეთქეს სირიის ქალაქ კობანეში, რის შედეგადაც ორი ქურთი მებრძოლი დაიჭრა. თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი იერიშით, როგორც შანს გამიზნული იყო გზის გახსნა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისთვის კობანის ჩრდილოეთით წასაწევად. მაგრამ ქურთმა მებრძოლებმა მოიგერიეს ექსტრემისტების იერიში, რომელიც აფეთქებას მოჰყვა. კობანის დამცველების მხარდასაჭერად საჰაერო იერიშებს ახორციელებენ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაახლოებით 4 კვირის წინ დაიწყეს კობანეზე იერიში და ბოლო დღეებში კონტროლი დაამყარეს მის თითქმის მესამედზე. ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახური ტელეფონით დაუკავშირდა კობანის მკვიდრს, 28 წლის შამსას, რომლის თქმითაც ქალაქში სულ რამდენიმე 1000 ადამიანიღაა დარჩენილი. თურქეთი დაღაპულდა თავისი სამხედრო ბაზების გამოყენებას შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ სირიელი მეამბოხეების გასაწვრთნელად, რათა ისინი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში ჩაერთონ. ბოსნია-ჰერცეგოვინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ოპოზიციონერი კანდიდატი ლიდერობს სამკაციან პრეზიდიუმში სერბებისთვის განკუთვნილი ადგილის დასაკავებლად. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სტეპან მიკიჩის ინფორმაციით, სოციალ-დემოკრატი მლადენ ივანიჩი ოდნავი სხვაობით უსწრებს ჟელკო ცვიანოვიჩს, რომელიც დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ნაციონალისტური ალიანსის წარმომადგენელია. რესპუბლიკა სრბსკას პრეზიდენტმა და დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა მილორად დოდიკმა აღიარა ივანიჩის გამარჯვება, რაც მისი პარტიისთვის დიდ დარტყმას მოასწავებს. თავად დოდიკი ხელახლა იყრის კენჩ რესპუბლიკას სრბსკას პრეზიდენტად და მცირეოდენი სხვაობით უსწრებს ოპოზიციის კანდიდატს ოგნიან ტადიჩს. დოდიკი რესპუბლიკას სრბსკას დამოუკიდებლობის ინიციატივით გამოდის. საარჩევნო კომისიამ დღეს უფრო ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაგირ იზეტბეგოვიჩი და დრაგან ჩოვიჩი დამაჯერებლად ლიდერობდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინის სამადგილიან პრეზიდიუმში ბოსნიელებისა და ხორვატებისთვის განკუთვნილი ადგილების დასაკავებლად. მოსკოვში მოკლეს ორი შუააზიელი მიგრანტი მუშა. ყაზახი და უზბეკი მამაკაცები მოკლული იპოვეს 12 ოქტომბერს. მოსკოვში ყირგიზეთის საელჩოს თანამშრომლის ალიმკან კულუეკევას ინფორმაციით, მათი გვამები სამხრეთ-დასავლეთ მოსკოვში პარკში აღმოაჩინეს. პოლიცია ეძებს 3 ეჭმიტანელს. რუსეთში ბოლო წლებში გახშირდა თავდასხმები შუააზიელ და კავკასიელ მიგრანტებზე. რუსეთში ქსენოფობიისა და ექსტრემიზმის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაცია სოვას მონაცემებით, რომლებიც გასულთვეში გამოქვეყნდა ეთნიკური ნიშნით დადების შედეგად, რუსეთში 2014 წელს დაიღუპა 14 და დაშავდა 67 ადამიანი. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაიჭრა 13 ოქტომბერს მოწყობილი ორი თავდასხმის შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოადგილე აუბ სალანგის ცნობით, ქაბულში თვითმკვლელის თავდასხმა მიმართული იყო ნატოს ბადრაგის წინააღმდეგ. დაიღუპა 1 და დაიჭრა 3 სამოქალაქო პირი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრი უწყება ასევე, რომ ორი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 6 დაიჭრა აღმოსავლეთში მდებარე პროვინციაში აფეთქების შედეგად. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანგ მეცნიერს ჟან ტიროლს. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის განმარტებით ტიროლს პრემია ერგო ბაზრის, ძალისა და რეგულაციის გაანალიზებისთვის. აკადემია მას მოიხსენიებს ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ეკონომისტად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1914 век спустя. Первая мировая война в картинах, стихах и музыке. Вторая холодная война. Гость «Американского часа» – директор Гарвардского центра по изучению советско-американских отношений Марк Крамер. Филипп Рот. Предварительные итоги. Беседа с Владимиром Гандельсманом. В эфире рубрика «1914 век спустя. Парадоксы и аналогии». Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно в последнее время, опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914 век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Соломон, готовясь к нашей сегодняшней программе, я пошел в музей современного искусства. А в Нью-Йорке, надо сказать, по-моему, лучший музей современного искусства в мире. Я бывал во всех подобных заведениях, и в Тейт-галерее в Лондоне, и в Центре Попиду в Париже, и в Римском музее современного искусства. И мне кажется, что наш лучше всего, потому что наш энциклопедический музей, он не принадлежит ни одной стране, ни одной школе. Это действительно срез всего искусства 20 века. И благодаря тому, что сейчас вся коллекция нашего музея компьютеризирована, я провел такой эксперимент. Я нашел все картины, которые были написаны в 1914 году. Надо сказать, это был очень интересный эксперимент. Я бегал по всему музею, и действительно много интересного было создано. Ну, например, замечательная скульптура Модильяни в 14 году. Но об этом мы еще поговорим. Но две главные работы, которые я обнаружил, принадлежат, может быть, лучшим художникам 20 века. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, самые трагические дни 20 века, может быть, Клод Моне начал работать над своим циклом «Водяные лилии».
Называется «Оторван от жизни» был.
Это поразительно. Именно в это время он стал писать «Водяные лилии», которые представлены в нашем музее. Их много, этих работ, они и в Париже есть, конечно. Но у нас целый зал посвящен этим лилиям, и это одна из самых популярных работ в Нью-Йорке вообще. Там всегда зрители находятся в таком полусонном состоянии, потому что эти лилии, они действительно способны гипнотизировать зрителей. Интересно, что он писал всю войну, эти лилии. И когда он уже совсем престарелый художник, закончил свою работу, то, в общем, это никого не интересовало. Кончился импрессионизм, война разрушила все, что было ценно в XIX веке. И если бы не Климонсо, который купил от лица Франции эти работы и не создал для него специальный музей, то, может быть, они бы не дошли до наших дней. Так или иначе, эти лилии – это символ художника вот этой башни слоновой кости. И я вообще очень уважаю художника, который может забыть обо всем и заниматься своим делом, когда гремят пушки. И я не вижу в этом никакого порока. Знаете, что в 18-м году писала Цветаева? Она писала пьесу о знаменитом Казанове. Правда? Не похоже, конечно, да? Да? Вокруг гражданская война, а она пишет о Казанове. Так что...
Ну, это, видите, это все дела, как говорится, любовные. Ее в тот момент волновала эта тема в связи с ее увлечениями актерами. И это ей представлялось, и я вполне могу ее понять, гораздо более важным, чем события на далеком фронте.
Потому что история и культура, они пересекаются, но неведомым образом. И никогда мы не знаем, что и как отразится. В том же 2014 году была создана работа, которая имеет уже прямое отношение и к Первой мировой войне, и к нашему 2014 году. Это картина, если можно так ее назвать, Казимира Малевича, которая называется «Солдат первой дивизии». На самом деле это даже не картина, это коллаж. Очень странная работа, которая сочетает такие живописные квадраты. Мы вспоминаем черный квадрат, только там не черные квадраты, а синий квадрат, желтый квадрат, то есть другие цвета. Говорят, что это цвета формы мундиры той самой дивизии, которая называется. А почему солдат первой дивизии? Малевичу было 43 года, и именно 43 года призывали в армию резервистов. Он получил повестку как резервист. И вот эта повестка стала стимулом для написания этой работы. А дальше идут настоящие предметы, нарисованные предметы. То есть это смешанная техника. В общем, это такой ассоциативный портрет мгновения. Это именно то, что мы с вами пытаемся сделать. Это попытка запечатлеть тот самый день. День был, видимо, четверг, потому что там есть слово «четверг». Изображены странные вещи. Ну, например, вклеена марка в 7 копеек с портретом Николая II. Поскольку там речь идет явно об офицерах, то есть опера, слово «опера», потому что офицеры, видимо, ходили в оперу, у него такая ассоциация была. Изображены усы, видимо, офицеры носили усы. Но далеко не все можно расшифровать, и не надо, потому что на самом деле, что Малевич сделал? Вы знаете, это у психоаналитиков была такая игра ассоциативная, да, когда нужно первые попавшиеся ассоциации выкликнуть. Вот это то, что сделал Малевич, и это полотно создает вот такой коллаж той минуты. Вот это коллаж 2014 года, и это лучший памятник эпохи, с моей точки зрения.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «1914 век спустя. Парадоксы и аналогии». Живопись – один из способов такого изучения мгновения исторической ментальности того периода. Другим способом, как мы с вами договорились, являются стихи. И сегодня речь пойдет о двух поэтах, которые были, конечно, звездами своего времени. Это Блок и Цветаева.
Видите, Саша, тут мы опять с вами оказываемся в такой вот ситуации, в которой мы пребываем не раз и не два, а именно вот два поэта. В прошлый раз мы читали Сологуба и Северянина. Помните, как быстро очень разобрались, кто хочет читать Сологуба, а кто Северянин? Я предпочел Сологуба, вы предпочли Северянина. Здесь тоже мы заранее выбрали стихотворение и тоже очень легко их поделили, потому что вы сказали, что вам больше нравится Цветаева, чем Блок, а мне Блок нравится гораздо больше Цветаева. Но я с вами тут не соглашусь в одном, что это были равновеликие звезды в 1914 году.
Нет, вряд ли. Они стали такими в нашем представлении более поздно.
Потому что тогда Цветаева была никому неизвестная начинающая поэтесса, а Блок...
Хотя она уже была автором великолепных стихов, которые до сих пор, может быть, любят больше всего как раз раннюю Цветаеву.
Да, я согласен с вами, но Блок был безусловной звездой на поэтическом небосклоне того времени, и его печатали крупнейшие ежедневные газеты, и, что называется, еще за честь почитали. Он был оракулом уже в тот момент, к 2014 году, и каждое его новое стихотворение его ожидали, и оно становилось сенсацией. И вот такой вот сенсацией тоже стало стихотворение Блока, посвященное войне. Стоит под ним дата 1 сентября 1914 года, и я его отношу к числу, может быть, самых выдающихся произведений Блока, у которого очень много потрясающих гениальных стихов. Он очень неродный поэт, Блок, безусловно, и у него есть много стихов послабее. Хотя я считаю Блока и поэта, и личность его чрезвычайно интересной, глубокой.
Если вы дальше будете хвалить Блока, то я приведу цитату из Шекспира: «Нужна ли истине столь ярая защита?»
Да. Но, как я уже сказал, это стихотворение относится к числу моих любимых, и каждый раз, когда я его перечитываю, я в нем нахожу какие-то новые глубины. В частности, вот когда мы решили, что будем читать стихи о 2014 году, я вдруг сопоставил его и с сегодняшними событиями. Оно очень пророческое. Тут Блок касается очень многих струн, которые резонируют в нас и сейчас. Вот оно, это стихотворение. «Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон. Без конца взвод за взводом и штык за штыком наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячи жизней цвели боль разлуки, тревоги любви, сила, юность, надежда. В закатной дали были дувные тучи в крови, и, садясь, запевали варяга одни, а другие не Влад, Ермака, и кричали «Ура!», и шутили они, и тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, раскачнувшись, фонарь замигал, и под черную тучей веселый гарнист заиграл к отправлению сигнал. И военную славой заплакал рожок, наполняя тревогой сердца. Громыханье колес и охрипший свисток заглушил ура без конца. Уж последние скрылись во мгле буфера, и сошла тишина до утра. А с дождливых полей все неслось к нам «Ура!». В грозном клике звучало «Пора!». Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, несмотря на дождливую даль. Это ясная, твердая, верная сталь. И нужна ли ей наша печаль? Это жалость, ее заглушает пожар, гром орудий и топот коней. Грусть ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей. По-моему, потрясающее стихотворение.
Интересно, слушая вас, я подумал, как это напоминает Некрасова. Не зря Блок так любил.
Любил Некрасова.
И немножко напоминает.
И вот это романсное.
Немножко напоминает сцены. Романс, это запросто можно спеть, да?
Да. Вы знаете, Ахматова любила повторять, что в стихах Блока есть песня. Ей как раз это в стихах Блока нравится. Она это в позитив ему ставила. И у Блока, конечно, эта песня очень сильна, и
именно
вот
романс,
это хочется спеть.
Именно тот
это
самый городской
спеть.
Романс, которого да. шел и Некрасова, и Блок, между
да.
прочим. Хорошо, а я прочитаю стихи Цветаевой, которые по-своему совершенно поразительны, потому что давайте вспомним, это все еще 2014 год, это уже чуть позже, уже осень 2014 года, напечатано стихотворение 1 декабря, оно написано раньше, это уже после того, как русская армия потерпела сокрушительное поражение в Восточной Пруссии, это после того, как уже первый угар войны прошел, но в то время
это все отравленный еще... пар с галицийских кровавых полей,
но в то
полей,
время
да?
все еще патриотический ажиотаж был, конечно, в силе. Как же написать стихи, которые называются «Германия»? Это как если бы сегодня написал поэт замечательные стихи «Украине». То есть это что-то явно против державное идет, явно идет против струи. И все эти стихи Цветаевой, они, конечно, поразительны именно пафосом фронды, потому что она противостояла всему поэтическому потоку того времени. Итак, Германия. Да, надо сказать, что тут есть три немецких слова, которые легко понять. Фатерланд – это, естественно, родина. Гехаймрат Гёте – это означает «тайный советник Гёте». И еще есть слово Швабентор – это башня в городе Фрайбург, где молодая Цветаева училась в пансионе. И она очень любила Фрайбург еще и потому, что тут упоминается в этих стихах герб города Фрайбурга – это Святой Георгий, как и Россия. И на этой башне Швабентор – это одна из двух сохранившихся в городе башен крепостных с времен Средневековья. В те времена, когда там жила Цветаева, как раз за год до ее приезда нарисовали Святого Георгия. Она жила, глядя на Святого Георгия. Теперь мы знаем все обстоятельства. Я люблю читать стихи, зная все комментарии заранее. Германия. Ты миру отдана на травлю, и счета нет твоим врагам. Но как же я тебя оставлю? Но как же я тебя предам? И где возьму благоразумие? За око око, кровь за кровь. Германия, мое безумие. Германия, моя любовь. Эти строчки стали знаменитыми. «Но как же я тебя отвергну, мой столь гонимый Фатерланд, где все еще по Кёнигсбергу проходит узколицый Кант? Где Фауста нового лелея в другом забытом городке Гехаймред Гёте по аллее проходит с тросточкой в руке? Ну как же я тебя покину, моя германская звезда, когда любить наполовину я не научена? Когда от песенок твоих восторги не слышу лейтенантских шпор, когда мне свят святой Георгий во Фрейбурге на Швабентор? Когда меня не душит злоба на кайзер разлетевший ус, когда в влюбленности до гроба тебе, Германия, клянусь? Нет ни волшебней, ни премудрей тебя, благоуханный край, где чешет золотые кудри над вечным Рейном Лорелей». Вот такие стихи написала Цветаева.
Да, необыкновенные стихи, согласен.
И поразительно, конечно, время, да? То, что когда читаешь под ними
декабрь 2014 года. А вот мне было бы любопытно взглянуть, где же такое напечатали тогда? Кто же это взялся? Какой смелый издатель?
Хороший вопрос. Я не нашел, надо поискать, но я уверен, что наши как раз слушатели такие знатоки, что они быстро найдут ответ на это дело. Но обратите внимание на последнюю строчку. Цветаева никогда не будет проста. Ведь что такое Лорелей? Что такое это последнее слово? Ведь это не золотоволосая девушка, это утес на Рейне, о которой разбиваются корабли. То есть, на самом деле, это опасность, это риск, которым заканчивается стихотворение и переводит все стихотворение
в другую
тональность. Она позволяет и такую трактовку. Понимаете,
как в этом заключается сложность. Которое я прочел.
Совершенно
она
верно.
Тоже
потому,
очень,
что
очень многозначная.
Потому что настоящие стихи никогда не бывают однозначны. Однозначно бывают только частушки. Знаете, как Фрейд говорил, что египетские иероглифы означают одно и в то же время противоположное. Это не так, не имеет никакого отношения к правде. Но это очень похоже на стихи.
Именно так, да.
Соломон, хорошо, у нас была живопись, у нас были стихи, музыка теперь.
Относительно музыки, связанной с войной, у меня следующее соображение. Музыка, ведь она очень специфический вид искусства, и музыка традиционно запаздывает не только за литературой, но и за живописью, ее актуальности. Можно быстро сочинить песню, конечно же, но уже сочинить, скажем, актуальную симфонию, это гораздо затруднительнее. Вот почему, скажем, я являюсь таким противником популярной идеи о том, что 7-я Ленинградская симфония Шостаковича была вот немедленным откликом композитора на ленинградскую блокаду. Симфония вынашивается внутренне, во всяком случае, годами. Ее потом можно сравнительно быстро записать, но вынашивается надолго. И это относится в целом к музыке. Это с одной стороны. С другой же стороны, музыка, будучи вот таким многозначным по своей сути искусством, она способна на некие прозрения, которые литературе или живописи недоступны. И это относится и к интересующему нас моменту, к Первой мировой войне, потому что немного сочинений, которые были созданы в 1914 году, которые нас теперь интересуют, но мы можем, поискав, найти в мировом репертуаре музыкальные сочинения, которые будут, с одной стороны, эмоционально предшествовать Первой мировой войне, отражая некое предчувствие этой войны.
То есть музыкальные пророчества.
Да, именно так. А с другой стороны, сочинения, которые появились позднее, но изумительно передают дух мировой войны, даже не будучи прямым откликом на события этого времени. И, во-первых, я хочу сказать, что, на мой взгляд, вот таким музыкальным течением, которое было и предшественником, и как бы резонатором из событий Первой мировой войны, является немецкая атональная музыка, представленная здесь именами Арнольда Шенберга и его любимого ученика Альбана Берга. И если уж говорить об этом, то я предпочитаю ученика учителю, считаю Берга более даровитой натурой, если угодно. Шенберг был более головным композитором.
Ну, конечно, наверное, сыграло еще роль и то, что у Берга есть знаменитый скрипичный концерт, который
я играл, да, это да. Но не случайно, скажем, я не играл скрипичного концерта Шенберга, который тоже имеется.
Скрипичный концерт Берга, по-моему, лучший скрипичный концерт 20 века.
Я совершенно с вами
согласен. Это портрет 20 века.
Да, это гениальное произведение. У Шенберга сочинение, в котором, как мне кажется, он уже провидел эмоции грядущей войны, были три фортепианные пьесы, опус 11, которые появились в 1909 году, то есть за 5 лет. Это такие небольшие пьески, и одну из них мы покажем. Те резкие штрихи, которыми, можно сказать, выгравирована эта пьеса, они уже предвещают настроение и эмоции, связанные с Первой мировой войной. Фортепианная пьеса Шенберга, опус 11. сейчас мы поговорим немного о произведении, которое гораздо, конечно, значительнее, масштабнее в первую очередь, чем этот коротенький опус Шенберга. Это опера Альбана Берга, как я уже сказал, ученика Шенберга. Это знаменитый Воцек его. История сама создания этой оперы любопытна и связывает ее напрямую с событиями Первой мировой войны. Берг впервые увидел постановку пьесы Георга Бюхнера. Тогда она еще называлась «Воцек». Более поздние разыскания указали на то, что следует именовать эту пьесу «Воцек». И поэтому бюхнеровская драма сейчас исполняется и показывается как «Воцек», а опера Берга, за ней сохранилось название «Воцек». Он увидел ее в 2014 году, Берг, и она на него произвела глубочайшее впечатление, но интересно, что тогда он не начал оперы на этот сюжет. А пьеса эта, она о солдате, одержимом апокалиптическими видениями. И у Бюхнера это какой-то пророческий портрет, по своей сути это праэкспрессионистское произведение.
Написанное за полвека до экспрессионизма.
И образ вот этого одновременно запуганного и агрессивного солдата, который потрясающе создал Бюхнер, он предвещает облик солдата Первой мировой войны. И в этом, в частности, гениальность драмы Бюхнера. Но Берг пошел на войну, пошел рядовым, и считается, что он начал сочинять своего Воцека именно там, в качестве солдата на фронте.
Я не представляю себе, как можно сочинять музыку в окопах, да?
Да, это отдельный вопрос, о котором мы тоже, может быть, когда-нибудь еще поговорим, как это вообще возможно. Но факт, что он эту оперу сочинял с 1917 по 1921 год, сенсационная премьера Воцека состоялась в Берлине в 1925 году, и, что очень интересно для атмосферы тогдашней, уже в 1927 году опера была поставлена в Ленинграде. И Альбан Берг приезжал специально на премьеру и даже собирался дирижировать, но его способности в этой области были столь ограничены, он пришел на репетицию, там беспомощно, так сказать, помахал руками перед оркестром, и решили, что лучше ему не рисковать. И там он познакомился с творчеством Шостаковича в Ленинграде, и молодой Шостакович подпал под пожизненное влияние этой оперы. И в «Носе» первой оперы Шостаковича, и даже в «Леди Макбет», его второй опере, заметно влияние Воцека Альбана Берга. И мне кажется, что это идеальное воплощение, обобщенное вот этой ужасной, устрашающей атмосферы, которой окутана Первая мировая война. И я хочу показать фрагмент из оперы Альбана Берга «Воцек», где Воцек в лесу, он поет: «Это место проклято». И эти слова солдата, вот этого несчастного, забитого и агрессивного, как я уже сказал, существа, поскольку его даже трудно назвать человеком в полном смысле этого слова, вот этого существа, оно, мне кажется, великолепно передает всю атмосферу, связанную с этими ужасными событиями.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Вторая холодная война. Гость «Американского часа» – директор Гарвардского центра по изучению советско-американских отношений Марк Крамер. Филипп Рот. Предварительные итоги. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
во второй части «Американского часа». Вторая холодная война. Гость «Американского часа» – директор Гарвардского центра по изучению советско-американских отношений Марк Крамер. Филипп Рот. Предварительные итоги. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good after a light. Just start a little conversation now, it's all right. Well, you take it back.
Советский Союз распался более 20 лет, и с тех пор почти всем казалось, что с ним необратимо ушла в прошлое и холодная война. Но аннексия Крыма и развязанный Кремлем вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ставит перед американскими экспертами вопрос, а не поспешили ли они два десятилетия назад с похоронами холодной войны? Разве не может место Советского Союза в конфронтации с США занять Россия, коль скоро ее возглавляет человек, гордящийся службой в организации, провозгласившей себя щитом и мечом Советского Союза в противостоянии с Западом? Поэтому Центр изучения холодной войны при Гарвардском университете, который его основатели мыслили как сугубо историко-архивный, неожиданно вновь стал вполне актуальным. Сегодня в гостях у «Американского часа» директор центра Марк Крамер. С ним беседует наш коллега Евгений Аронов.
В публикациях вашего центра часто звучит мысль, что расхождение между американскими советологами по ряду ключевых эпизодов холодной войны со временем заметно сузились. Попадает ли в эту область нарождающегося консенсуса вопрос о том, была ли холодная война между Западом и СССР неизбежной?
Вспомним, что США и СССР ставили перед собой в отношении Европы в 1945 году диаметрально противоположные политические цели. Вспомним также, что Западная Европа, обескровленная долгой войной, была не в состоянии сопротивляться Сталину и могла легко разделить участь своих восточных соседей. Я выражу, наверное, преобладающее сегодня мнение советологов, если скажу, что в свете этих двух факторов конфронтация Соединенных Штатов и Советского Союза была, если и не неизбежно, по-настоящему неизбежных явлений в политике не так уж много, то, по крайней мере, очень вероятно. Разумеется, конфронтацию на тот момент могло предотвратить возвращение Соединенных Штатов к политике изоляционизма и полный уход из Европы. Изоляционистские настроения в эстеблишменте и в обществе были очень сильны до весны 49 года, и такой сценарий был вполне реальным. Замечу попутно, что к изоляционистам духовно примыкал Джордж Кеннон, чье имя обычно с изоляционизмом не ассоциируется. Дипломат и историк, Кеннон известен как автор стратегии сдерживания советского экспансионизма, но разработал он ее в момент совершенно несвойственного ему, непонятно как возникшего ощущения, что советский тоталитарный строй несет миру колоссальную опасность. Если изоляционизм был единственным способом предотвратить холодную войну, то я рад тому, что этого не случилось. Холодная война была лучше худого мира в его сталинском варианте.
Насколько я понимаю, разногласия в экспертном сообществе уменьшились и относительно того, кто несет ответственность за Корейскую войну, вспыхнувшую в июне 1950 года.
До 91 года, то есть до того, как мы получили пусть ограниченный, но доступ к советским архивам, американские советологи из левого лагеря могли выстраивать очень искусные доказательства того, что войну развязали империалистические круги Запада. Документы, которые мы имеем, полностью дискредитировали эту гипотезу. Войну развязал северокорейский лидер Ким Ир Сен с прямого благословения Сталина.
Ваш центр получил также доступ к документам, проливающим свет на трения внутри социалистического лагеря, которые пугали Сталина и его последователей. Они не без основания полагали, что в отсутствие холодной войны, в отсутствие тотального противоборства двух систем, эти трения могут непоправимо расколоть социалистический блок.
До открытия архивов советологи много спорили о том, насколько подлинными и глубокими были противоречия между СССР и Китаем или между СССР и Югославией. Документы эти не оставляют никаких сомнений в том, что эти противоречия имели абсолютно антагонистический характер. Неожиданным для меня лично стали документальные свидетельства глубокого раскола между СССР и Румынией. Он начался в середине 60-х, достиг своего апогея в 68-м в связи с вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию, к которому Румыния не присоединилась и который она резко осудила, и сохранялся практически до свержения и казни Чаушеску в декабре 89 года.
У советологов не осталось сомнений насчет планов Сталина в отношении Восточной Европы. Отсутствие НАТО вряд ли заставило бы его ослабить контроль над братскими народными демократиями, верно?
Согласен, амбиции Сталина росли как на дрожжах, и не только в покоренной Восточной Европе. Трудно сказать, как бы далеко он зашел в поддержке французских и итальянских коммунистов в конце 40-х, если бы не НАТО, хотя на тот момент организация существовала лишь в зародышевом состоянии, или в поддержке коммунистов в гражданской войне в Греции. Расползание сталинского тоталитаризма в масштабах всего европейского континента было вполне возможно, и это было бы ужасно и с точки зрения стратегических интересов США и с общей нравственной позиции.
Хочу задать вам вопрос одновременно исторический и злободневный. На знаменитой лондонской конференции 1946 года Советскому Союзу, разоренному войной, была предложена Америкой безвозмездная экономическая помощь, но Сталин от нее отказался и предпочел курс на тотальную конфронтацию. Похоже ли это на то, как Кремль сегодня жертвует экономическим сотрудничеством ради экспансии?
Тотальная
конфронтация – да, но без прямой горячей войны с Западом. Может быть, эта врожденная осторожность к концу жизни покинула Сталина, но еще в 40-е годы он действовал очень осмотрительно. Впрочем, не будь НАТО, я уверен, Сталин пошел бы дальше и в 48-49 годах, причем даже не используя регулярную армию, как Путин захватил Крым, использовав лишь немногочисленные подразделения спецназа. Нет нужды задействовать армию на практике, если само ее существование напоминает более слабому противнику о такой опасности, которой ему нечего противопоставить, и потому даже малая сила его парализует. Однако к концу 40-х годов американцы, к счастью, уже находились в Европе. И это укрепило решимость европейцев не пасовать перед Сталином.
Сталинские апологеты обвиняли НАТО в провоцировании исходной холодной войны, как путинские апологеты возлагают на НАТО вину за ее возможный рецидив, за холодную войну 2.0.
Хрущев в 1954 году заявил, что Советский Союз готов вступить в НАТО. Жаль, что тогда никто всерьез не воспринял его инициативу. А было бы очень неплохо открыто на публичном форуме огласить условия принятия СССР в Североатлантический Союз, оговорив это, например, предварительным отказом от руководящей и направляющей роли Компартии. Говоря о риске рецидива холодной войны, которая якобы породила расширение НАТО на восток, мы в нашем Гарвардском центре просмотрели вагоны документов на английском, русском и немецком языках. И смею заверить ваших слушателей, что мы не нашли ни одного письменного свидетельства, что США обещали Горбачеву за вывод войск из Германии не выдвигать НАТО на восток, о чем беспрестанно трубит российская пропаганда. Как не нашли и намека на то, что Горбачеву подобное обещание было дано в устной форме. Вместе с тем, я считаю, что администрации Клинтона не следовало обосновывать расширение НАТО ссылками на потенциальную опасность со стороны России. Напротив, она должна была, на мой взгляд, предложить ельцинской России вступить в НАТО, гарантировав таким образом реализацию главной цели Союза – обеспечение мира и стабильности во всей Европе.
Холодная война, замечает гарвардский эксперт, была уникальным феноменом в мировой истории, и она вряд ли когда-нибудь повторится, уж точно не в обозримом будущем.
В нынешней конфронтации Запада и России отсутствует идеологический элемент, который в течение полувека формировал глобальное соперничество двух систем, двух враждебных друг другу мировоззрений. Путин, мы знаем, пытается представить себя предводителем консервативного интернационала. По-моему, он слишком оппортунист, чтобы последовательно играть эту роль. Ведь консерваторы консервируют статус-кво, а не пытаются его взорвать, что делает Путин в сопредельных России государствах. С равным успехом он может попытаться возродить Священный Союз первой половины XIX века, который был призван бороться с демократическими революциями в Европе. Путин не в состоянии помочь своим союзникам-реакционерам на континенте остановить продвижение либеральных идей. Таким образом, без идеологической составляющей соперничества США и России вновь входит в традиционное русло realpolitik. К тому же у современной России нет ни экономических ресурсов Советской империи, ни ее армии, позволявших ей на пике своего могущества конкурировать с Америкой в глобальном масштабе и, в частности, серьезно угрожать Европе. НАТО надо вернуться сейчас к своей оборонительной миссии и заняться укреплением рубежей в странах Балтии и Польши. В настоящий момент, мне кажется, этого будет вполне достаточно, чтобы решить проблему безопасности на континенте.
Одно из направлений Гарвардского центра, которым руководит Марк Крамер, является развенчивание мифов, окружающих эпоху Холодной войны. Например, сложилось представление, будто двуполярный миропорядок, существовавший в тот период, обеспечивал стабильность лучше однополярного, который возник после окончания Холодной войны. И даже дорогостоящая гонка вооружений не являлась, мол, чрезмерной ценой за это благо. «Чтобы утверждать подобное, надо забыть об очень многом», — говорит наш гость, и загибает пальцы. Кризисы в Турции и Иране в конце 40-х, начале 50-х, блокада Берлина 48-49 годов, Корейская и Вьетнамская войны, в которых американцы, пусть негласно, воевали и с китайцами, и с русскими, бесконечные кризисы вокруг островов Цзиньмень и Мацзу в Тайваньском проливе, конфронтация в октябре 62 года вокруг Кубы, которая грозила обернуться ядерной катастрофой, опаснейшие коллизии сверхдержав в контексте арабо-израильских войн, вооруженные стычки СССР и КНР, в которые могли оказаться втянуты Соединенные Штаты, да и как забыть про спонсируемый СССР международный терроризм, который на стыке 60-х, 70-х годов был для США и его союзников проблемой ничуть не меньшей, чем сегодня.
With stains caked deep in the knees, what a pain. Now hang me up to dry. You wrung me out too many times. Now hang me up to dry. I'm burning like the
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Филипп Рот наделал шума, заявив, что бросает писать. Его можно понять. 80-летний прозаик, ему уже больше 80 лет, создал целую библиотеку. После смерти своего ментора и патрона Сола Беллоу, Филипп Рот встал на его место, оказавшись третьим вместе с Абдайком и Доктору китом американской прозы. Сегодня Рот – живой классик. Во что, надо сказать, трудно поверить, когда встречаешь его, жующего и выпивающего, в нью-йоркском ресторане «Самовар», где Рот часто бывает по праздникам, и где я его видел. Здесь он кажется своим еще и потому, что со Старым Светом, с восточноевропейским еврейством, его связывают отношения любви и отчуждения. Вечный герой Рота – эмансипированный еврей, променявший дом с большой буквы, на американскую мечту, тоже с большой буквы. Безжалостный и комический анализ этого авторского персонажа стал объектом творчества Рота. Уже первый его роман «Прощай, Колумб» очаровал читателей и оскорбил героев, американских евреев, со всеми присущими только им комплексами. Этот же хорошо знакомый нам и по Вуди Аллену тип – центральный персонаж уже легендарной книги «Жалобы Портного», которая принесла Роту непреходящую славу тонкого, язвительного и уморительно смешного автора. Живя в тени раннего успеха, Филипп Рот никогда не сдавался ему. В книгах 90-х годов он бесконечно экспериментировал, публикуя цикл автобиографических произведений, где автор отражается в безусловно кривом зеркале своего любимого героя, американского прозаика Натана Цукермана. Уже на восьмом десятке писатель вернулся к реалистической прозе, хоть и фантастическому в жанре «что если» сюжету. В «Заговоре против Америки», лучшей книге позднего Рота, автор описал страну с профашистским антисемитским режимом, который насадил летчик Чарльз Линдберг, якобы победивший Рузвельта на выборах 1940 года. Как сказал один критик, под видом сатиры Рот тогда написал свое первое в жизни любовное письмо, и обращено оно к Америке, не соблазнившейся таким поворотом истории. И вот пришла пора биографии об оставившем перо авторе. У микрофона Владимир Гандельсман.
Книга Клаудии Роуд Пирспонт, которая называется «Рот освобожденный», что по-русски звучит лучше, чем по-английски, а если усугубить, то и совсем смешно. «Развязанный рот».
Игра по-английски понятна. Трилогия Филиппа Рота о Цукермане называлась «Скованный Цукерман», а книга о писателе называется «Рот
«unbound» – «раскованный», «освобожденный». У Рода, конечно, была юмористическая аллюзия и на эсхиловского «Прометея прикованного». Но давайте дадим небольшую биографическую справку о человеке и писателе Филиппе Роте.
Давайте. Филипп Рот родился 19 марта 1933 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, в семье еврейских иммигрантов из Галиции. Окончил Бакнеллский университет в 1954 году. 3 года он преподавал литературу в Чикагском университете, рецензировал кинофильмы и телепрограммы для газеты «New Republic», впервые опубликовал сборник повестей и рассказов «Прощай, Колумб» в 1959 году. Был удостоен за него Национальной книжной премии. Все книги и награды Рота перечислить невозможно. В знак признания литературных заслуг Рота власти Ньюарк назвали его именем одну из городских площадей.
Я прекрасно помню этот эпизод. Рот тогда сказал, что Ньюарк – его Стокгольм, намекая на Нобелевскую премию, которую он ждет десятилетиями, его много раз номинировали, но которой ему пока не досталось. Так в чем же заключается освобождение нашего Прометея?
Ну, наш Прометей является кем? Евреем в Америке. Коротко говоря, все персонажи Филиппа Рота находятся в противостоянии с родителями и традиционным еврейским укладом жизни в семье. Они пытаются вырваться из замкнутой еврейской среды и стать настоящими американцами.
Знакомый сюжет. Не так ли и в России знаменитые евреи, Пастернак, например, как бы сторонили своего еврейства?
Да. Так, признаться, я не ожидал, сколь схожи были проблемы американские и российские, хотя и несоизмеримы по масштабу. В случае Америки речь о периоде до завершения Второй мировой войны. Американский антисемитизм, который усиливался в течение 30-х годов прошлого века, естественно, продолжал расти и после начала войны. Все это время опросы показывали, что куда больше трети населения готово поддержать дискриминационные законы.
Понятно отношение еврея к такой ситуации.
Да, но мы имеем дело с писателем, который хочет быть свободным от этнической принадлежности и не может освободиться. Он бунтует, но бунт есть подтверждение его порабощенности. Рот начинает писательскую карьеру, как я уже сказал, в 1959 году. Ему всего 26 лет. Начинает весело. В его книге много сатиры, юмора, много высмеивания той среды, в которой он рос. Разве он не знал о Холокосте и о ситуации в Америке? Разве он не знал о том, как вели себя средства массовой информации в США? Новости об убийствах европейских евреев появились в мае-июне 1942 года. Подтвержденный отчет о 700 тысячах уже погибших. «Бостон Глоуб» опубликовал материал в 3 колонки под заголовком «Массовые убийства евреев в Польше достигли 700 тысяч» и убрал его в подвал 12-й страницы. «Нью-Йорк Таймс» цитировала вывод отчета «Вероятно, самая большая массовая резня в истории», но выделила материалу только 5 сантиметров. Такое замалчивание удивительно, учитывая, что историография событий теперь насчитывает много десятков тысяч томов.
И это значит, что тема антисемитизма и, как следствие, анти-антисемитизма в обществе давили на Филиппа Рота. Вот что важно для нашей биографии.
Ну, конечно. Его веселый дебют, как считали некоторые, укрепил те же, цитирую, «концепции, какие в конечном счете привели к убийству 6 миллионов в наше время». Это бред. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Каким образом высмеивание местечковой среды связано с Холокостом? Таким образом, Рот не только спорил с паранойей рационализма, он был пойман в ловушку мучительной адаптации и поглощения, и эта травма медленно отравляла его сознание. После исполненной ненависти общественной встречи в Ешива-университете в Нью-Йорке в 1962 году Рот торжественно поклялся на сэндвиче с пастрами, национальном еврейском блюде из говядины, что он никогда не будет писать снова о евреях.
Но мы хорошо знаем, что это была пустая клятва. Рот был еще очень молод. Одна из трудностей дебютанта в том, что он должен вырастить свою публичность.
Да, он был гордым американцем в той же степени, что и евреем. Обладал сильным и жестоким талантом. Таким, как он, отродясь известно, что беллетристика настаивает на свободе. Действительно, беллетристика – свобода, и свобода неделима. Отсюда позже его страстная поддержка писателей Чехословакии во время пражской весны 1968 года. Однако можно утверждать, что так или иначе обретение своего голоса заняло у Рота приблизительно 15 лет. Более поздняя карьера была обычна, ранняя – дико эксцентрична.
Когда же произошло настоящее освобождение Филиппа Рота?
По мнению автора книги «Освобождение Рота», это роман «Портной's Complaint». У нас переводится как «Случай портного» и «Болезнь портного». Это 1969 год. Это бомба замедленного действия, язвительная комедия, даже полиграфически взрывное произведение, установившее совокупный рекорд в господствующей беллетристике по восклицательным знакам, заглавным буквам и курсиву. Здесь напряженные отношения и конфликты еврейско-американского опыта сведены к их ядру. Шикса – девушка не еврейка. По еврейской логике мужчины гои допустимы, но шикса означает ассимиляцию и поэтому запрещены. Запрещенные, невыносимые и тем более горячо желаемые. Рот набросился на этот парадокс с несравненной энергией. И, казалось, его бурный и бесцельный талант наконец-то нашел прекрасный выход. Рот нашел свой предмет, которым оказался он сам. Найденный в запутанном круге лиц, двойников и псевдонимов, сам автор служит основой, с малыми исключениями, для его 19 романов.
И это, конечно, непростой выход. Джон Апдайк однажды сказал, что хотя беллетристика может выдержать любое количество эгоцентризма, у нее острая аллергия на самовлюбленность. По-моему, очень точное замечание.
Замечание-то точное, но у Рота нет никакой самовлюбленности. То, что он видит в зеркале, подлежит беспощадному исследованию. Тот же Апдайк, кстати, говорил, кого заботит, что такое быть писателем. Клаудио Пирспон дает короткий ответ. Нас заботит. В силу разных причин, когда этот писатель – еврей. Еврейская американская литература, прежде всего новая, она началась с Сола Беллоу приблизительно в 1950 году. И Апдайк, казалось, соглашался с этим мнением, когда он создал персонажа Генри Бека, дав ему, еврейскому писателю, три полноценных романа и задумчиво наградив его Нобелевской премией. Портной Филиппа Рота был описан в одной израильской газете как книга, о которой все антисемиты молились. Даже более ядовитая, чем протоколы сионских мудрецов.
Но с тех пор Рота простили. За эти годы враждебность к евреям поутихла, сменившись хоровой враждебностью к феминизму.
Я думаю, что обвинение Рота в женоненавистничестве является прямой ошибкой. Как с раввинской критикой, к этому есть некоторые исторические основания. Но социополитические, а не литературные. Они фактически антилитературные. Кроме того, разве женская беллетристика не переполнена мужланами и мужчинами-крысами? Правильная героиня, играющая на скрипке и возглавляющая корпорацию мать пятерых детей, имеющая достойного мужа и молодого любовника по имени Рауль, не представляет интереса ни для какого подлинного писателя. Кроме того, она и так хорошо представлена в большом числе слащавых романов, вы можете купить их в аэропорту. «Рот освобожденный» – критическая биография старой школы. Добавила комментариев она и суждений о Филиппе Роте сегодня. 80-летний, сделанный, как он сам говорит, письмом, он сталкивает в себе забавного, проницательного, самоуничижительного автора ранних книг и смягченного, мужественного и теплого писателя в зрелости. Я бы добавил к этому, что у Рота нет не только самовлюбленности. У него многого нет. В одном интервью он называет старость бойней. А когда испытывает благодарность, не особенно знает, кого благодарить. «Вся тайна в том, — пишет Честертон о Франциске Ассизском, — что естественную радость обретешь лишь тогда, когда видишь в ней радость сверхъестественную». Франциск ведь и смерть называл своей сестрой.
Филиппу Роту, в связи с этим вспомню, задали как-то вопрос, где бы он хотел быть похороненным. Он ответил, что остановил свой выбор на Барт-колледж, где преподавал. Там, он сказал, погребена Ханна Арендт. Так что это кладбище никогда не станет заброшенным. Мне кажется, это упоминание и желание соседства, пусть посмертного, отнюдь не случайно.
Очень согласен с вами. Аренд, как и Рот, была атеистка и говорила о том, о чем пытается говорить Филипп Рот, а именно о том, что нет больше народов и наций, а есть лишь одиночки, для которых не слишком важно, что думает большинство собственного народа. О том, что для необходимого взаимопонимания между этими одиночками, которых хватает сегодня во всех народах и всех нациях, важно, чтобы они научились не цепляться судорожно за свое национальное прошлое. Прошлое, которое ведь ничего не объясняет. Ханна Аренд сказала, что освенцам не объяснишь ни немецкой, ни еврейской истории. Важно, чтобы люди не забывали, что они лишь случайно уцелели после потопа, который в том или ином виде может снова обрушиться на нас в любой день, и поэтому подобны Ною в его ковчеге. Важно, чтобы они в конце концов не поддавались искушению отчаяния или презрения к человеку, а были благодарны за то, что на свете все-таки сравнительно много Ноев, которые плывут по водам мира, пытаясь подвести свои ковчеги поближе друг к другу.
I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Владимир Кондрисман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.